Казалось бы, что может быть ближе к и роднее психоанализу, чем психосоматика? Бессонница, панические атаки, лишний вес, заболевания на нервной почве, интимные проблемы. В обиходе эти явления принято называть психосоматическими. С этими вопросами мы приходим к психологу, психотерапевту, психоаналитику, иногда к психиатру, лишь бы была заветная приставка «психо». И ждем ответов. А вместо ответов сплошные сюрпризы. Первый сюрприз. Настоящая психосоматика – это раздел классической медицины. Психосоматическая медицина уже давно занимается другими проблемами. Ей не до нас. Вопрос о взаимосвязи психики и соматики там давно решен. А любимые нами истерия, депрессия, бессонница, компульсивное переедание так и вовсе не являются психосоматическими расстройствами в медицинском смысле. Собственно, в немедицинском, в чисто психоаналитическом смысле, они тоже являются не психосоматикой, а конверсией. И то, и другое – это телесное проявление неудачных маневров либидо. Но маневры бывают разными, соответственно, разными будут и подходы к анализу. Удивительно, что до сих пор современные аналитики не озаботились серьезным изучением именно психосоматических проблем. В этой книге мы исправим ситуацию. Второй сюрприз. Зигмунд Фройд не занимался и нам не советовал анализом больных с органическими расстройствами, будь то обычная астма или тяжелый психоз.
Фройд Зигмунд, 1856 по 1939. Точнее, произносить Фройд, а не Фрейд. Если совсем точно, то отца психоанализа звали Сигизмунд Шломо Фройд, но в слегка антисемитской империи Габсбургов имело смысл взять немецкий псевдоним.
Строго говоря, там нечего анализировать. В самом деле, что делает психоаналитик? Он способствует выявлению, манифестации и разрешению бессознательных конфликтов, а тут пациент все сам манифестировал и осознал. Конфликт разрешился, жаль, не в пользу больного. Коль скоро настоящая психосоматика – это область медицины, то лезть туда с аналитическими намерениями нельзя. Так лезть или не лезть? Лезть, но не в медицинскую, не клиническую. Среди психосоматических проблем есть большой пласт чисто житейских неприятностей, на которые врачи не станут тратить время. Психоаналитики станут, но без предварительной теоретической подготовки они рискуют перепутать психосоматику и конверсию, то есть обычные неврозы и необычные. Как следствие, низкая результативность. Мы вовремя заметили разницу и обратились не к Фройду, а к Ференце.
Ференце Шандер. 1879 по 1933. Настоящая фамилия Френкель. Великий венгерский психоаналитик, ученик и друг Фройда. Невозможно понять и осмыслить тексты Фройда, не изучая параллельно работ Ференце. К сожалению, большинство современных психоаналитиков увлечены чтением более модных авторов и о Ференце даже не слышали. Как следствие, тотальная пробуксовка психоаналитических теорий. Автор является по факту единственным в России ференцианским психоаналитиком, поэтому в его работах очень много отсылок к Ференце.
Этих двух титанов нельзя рассматривать отдельно, как нельзя отдельно интересоваться историей Австрии и историей Венгрии. Фройд анализировал классических истеричек, навязчивых и фобических невротиков. Ференце занимался клиническими параноиками и страдающими от психосоматики. Предупредим сразу, мы не будем тратить время на подробный пересказ классических психоаналитических текстов. Но если ситуация позволит привести малоизвестную цитату или быстро освежить ваши знания, почему бы и нет? Почему же психосоматика ошибочно ассоциируется с психоанализом? Или не ошибочно? И как чисто медицинская область знаний разрослась так, что поглотила совсем не медицинские проблемы? Так сложилось исторически и семантически. К сожалению, несколько учеников Фройда, вместо того, чтобы развивать теоретический аппарат и накапливать экспериментальный материал, как это делал Шандер Ференце, развлекались, играя в доктора. Особенно отличился Фриц Александер. Изначально была смелая, почти сектантская идея. А давайте мы создадим свою собственную медицину, назовем ее психосоматической и противопоставим классической. Не состоялось. Вместо отдельной науки появилась психосоматическая концепция, равномерно размазанная по медицине. Внутри психосоматической концепции есть множество подходов и направлений. Казалось бы, нас просто обязано интересовать психоаналитическое направление. Но от психоанализа там одно название. Это дань уважения. Напоминание, что вклад в развитие этого направления внесли психоаналитики. Не психоаналитики даже, а психоаналитически ориентированные клиницисты. Точнее было бы говорить о психоаналитическом импульсе или психоаналитическом вдохновении. Получив этот импульс, психосоматика развивалась внутри медицины, вдали от своего теоретического первоисточника. Медицина усыновила отвергнутого отпрыска психоанализа. Психосоматическая логика была довольно проста. Очевидно, что соматические проблемы влияют на психику пациента. Обычный насморк способен здорово испортить настроение и снизить когнитивные возможности. О депривации сна и говорить нечего. Почему бы не предположить, что психические процессы способны оказывать встречное влияние на соматику? Мы ведь контролируем моторику, речь, внимание. Что мешает влиять на собственное артериальное давление, пищеварение, потенцию, дыхание? Разумеется, в разумных или не очень пределах. Нам-то сейчас это кажется очевидным, а в начале прошлого века чисто физиологический подход едва не взял реванш. Лучшие умы были под впечатлением от открытий в квантовой физике и нейрофизиологии. Казалось, что любые сложные процессы удастся детерминировать и разложить на более простые. Эта иллюзия, унаследованная от средневековых философов-механицистов и вульгарных материалистов эпохи Просвещения, была окончательно повержена только с появлением синергетики и нелинейной динамики. Ну и структуралисты помогли кое-где. Соматические процессы, особенно патогенные, в какой-то мере связаны с процессами психическими. Но вот вопрос в какой? Ответ породил разветвление психоаналитического подхода на большую и малую психосоматику. Малая психосоматика изучает функциональные, соматофорные расстройства, у которых есть хорошо наблюдаемая органическая основа. Психика здесь влияет на особенности течения болезни: возникновение, течение, компенсация и так далее. Большая психосоматика занимается болезнями, которые непосредственно созданы психикой. Подчеркнем, что это лишь один из возможных и весьма рискованных подходов к таким серьезным заболеваниям, как астма, артрит, нейродермит, язвенный колит. Найдется немало врачей, которые категорически не разделяют такую версию психосоматического подхода. Их скепсис можно понять. В эпоху тотального патогенеза органические причины есть почти у любого заболевания, даже самого психогенного. Например, астма может быть формой аллергической реакции. И в таком случае вам или вашему ребенку нужен иммунолог-аллерголог, но никак не психотерапевт. Наука в этой области достигла замечательных результатов.
Достаточно заглянуть, например, на сайт журнала Allergy and Clinical Immunology.
И порой ингалятор, проба Перкея и утилизация старых ковров гораздо эффективнее, чем самый дорогой сеанс гипноза. Поэтому мы предупреждаем на правах автора и психоаналитика: никакая психотерапия, никакой психоанализ, никакая альтернативная медицина не могут заменить традиционную медицину. Если психолог противопоставляет себя врачу, бегите от такого психолога. Сначала вы должны исключить органику, то есть получить на руки медицинский диагноз. Диагноз от традиционного врача с попутной сдачей анализов, не психоанализов, с обследованием на современном оборудовании. Если, не дай бог, находит органику, вы получаете все необходимое соматическое лечение. Не исключено, конечно, что органика может переплетаться с психическими проблемами. В таком случае врач вам так и скажет. Имеют место, например, органные неврозы. Вот тогда можно идти к психотерапевту, но мы рекомендуем, чтобы это был не просто психотерапевт, а врач-психотерапевт, потому что в который раз даже малая психосоматика является медицинским диагнозом, и заниматься ей должны медики. Человек без медицинского образования и лицензии, оказывающий медицинские или якобы медицинские услуги, мошенник. В лучшем случае. В худшем – это психически неустойчивый субъект, пошедший в целители для откорма собственных психических демонов за ваш счет. Помните шутку о том, что большинство психологов, психотерапевтов, психиатров сами нуждаются в лечении? Так вот, это не шутка. В общем, потихоньку маятник летит в другую сторону. 100 лет назад Фройд показал, что нельзя сводить психику к сознанию, патогенез к этиологии, функциональные неврозы к физиологии. Теперь остужается пыл у любителей сводить все к психологии. Роль психики в патогенезе многих заболеваний была явно переоценена. Каждое новое открытие в генетике, фармацевтике и нейрофизиологии оставляет все меньше работы психологам. Психосоматические болезни на поверку оказываются вызванными не психикой, а самой обычной органикой. В 70-х годах психосоматическая медицина и вовсе сменила вывеску. Медики в России и в мире больше не говорят о психосоматике. Они используют красивый термин «биопсихосоциальная парадигма». Под вывеской психосоматики все чаще собираются альтернативщики разной степени альтернативности и особенной одаренности. Так что же? 1, 2. Расходимся? На самом деле нет. Все самое интересное только начинается. Кто вообще сказал, что нас интересует медицина или ее психологические ветви? Если вдруг кто-то, не будем показывать на клинянцев пальцем, забыл, то напомним, психоанализ не принадлежит ни медицине, ни психологии. Психоанализ не является заменой классическому лечению. Увы, многие современные аналитики верят в свое всемогущество и пытаются заменить собой врачей, нанося огромный вред клиентам. Чего стоит одна только мошенническая схема некого шпотница, по которой аналитик берется за поддерживающую терапию клинических психически больных. Поэтому тему медицины мы закрываем. Не будет у нас ни клинических терминов, ни сбора анамнеза, ни цитат из МКБ-10, ни лекарств. Разговор на эту тему должен вести человек со специальным медицинским образованием и с опытом клинической практики. Но нас не интересует и абсолютная нормальность. Просто потому, что в современном дискурсе от понятия нормы остались рожки да ножки. Норма – это гармония невроза и психоза. Нормальных нет. Есть обычные, но они не интересны ни нам, ни вам, ни истории, ни прогрессу. Таким образом, мы соскакиваем с заезженной оси, где на полюсах находятся нормы и патология. Нас больше прельщает другая система координат, где масштаб позволяет изучать феномены на грани нормальности. Все самое ценное разворачивается между нормой и патологией. На самом краю адаптивности, на кромке хаоса, на стыке саморегуляции и иллюзии всемогущества, на пересечении коммуникации и манипуляции, на этом странном аттракторе психической динамики. В этой книге мы разберемся с такими психосоматическими особенностями, как бессонница, панические атаки, навязчивые движения, переедание, ну куда же без священных коров. Конечно, и эти проблемы можно было отдать на откуп медикам, но задумайтесь, разве в России много найдется врачей, готовых всерьез лечить вас от бессонницы? Тот же лишний вес, исключая генетику и гормональные сбои, является лишь индикатором более глубинных проблем. Впрочем, проблем ли? Почему вы считаете себя проблемным, проблемной? Вам так сказало общество? И до общества мы тоже доберемся. Ведь что такое телесность с точки зрения социума? Это последний рубеж власти, ультимативный способ навязать субъекту практически любой порядок. Вернемся к красному словцу из 70-х, к биопсихосоциальной парадигме. Что за ним скрывается? Ничего. Ничего чудесного или нового. Просто очевидная идея о взаимосвязи биологических, психических и социальных факторов. Кто бы мог подумать? Поэтому о психосоматике в классическом смысле говорят все меньше. Во всем мире и у нас взята на вооружение биопсихосоциальная парадигма. Философский фундамент этого безобразия вы встречали в текстах представителей франкфуртской школы. Любопытный синтез философии и психотерапии получился у Виктора Франкля. Настоящие исследователи, те же нейрофизиологи, держатся от этой парадигмальной химеры на расстоянии. Ощутимый практический результат биопсихосоциального подхода – это новые бригадные формы врачебной работы.
Цитата. «Разные члены терапевтической бригады выполняют специфические функции в формировании терапевтической среды, ее поддерживании и укреплении. Связь этих различных функций, их безупречная согласованность осуществляется благодаря постоянной совместной рефлексии и контролю, последовательной супервизии. Отдельные члены бригады имеют специфические задачи, являясь специализированными факторами групповой границы терапевтической среды». И так далее. Карвасарский, психотерапия, глава 2. Основные формы психотерапии.
В бригаде, кроме обычного кардиолога, психиатра и других, представлены также врач-психотерапевт, клинический психолог и социальный работник. Присутствие последнего особенно показательно. Медицина и наука все больше смещаются куда-то в сторону благотворительности и утирания соплей, что не может не огорчать. Мы, разумеется, не будем тратить время на разговоры о психических страданиях социально незащищенных слоев населения. Большинство представителей социального дна вообще не обладают способностью к вытеснению, к рефлексии, к дискурсу. Единственное, от чего они могут страдать, так это от похмелья. Само слово «биопсихосоциальный» режет слух любому, кто хотя бы немного знаком с диалектической логикой. Ведь что означает этот ряд? Это уровни организации материи. Каждый следующий уровень включает в себя предыдущий. Сложные биологические процессы образуют основу для психических процессов. Начиная с некоторого уровня развития, психический субъект способен стать субъектом социальных отношений. Есть и встречное движение. Опыт активного взаимодействия с социумом, социальное бытие, позволяет субъекту развить речь, сознание, творчество и другие высшие психические функции. Короче, биопсихосоциальный подход проще и точнее было бы назвать просто «социальным». Био и психо никуда не денутся, даже если мы сбежим в чистую социологию. Виктор Франкль так и говорил «социогенные неврозы». Согласитесь, биопсихосоциогенные неврозы звучит несколько глупо, ведь в самом слове «невроз» уже заложено воздействие психики на биологию. Если же перечитать тексты Фрейда, то можно выкинуть и упоминание о социогенезе. В психоанализе и только в нем неврозы по определению социогенны. Почему? Объясним на пальцах, в дальнейшем будем часто возвращаться к этой теме. Субъект должен интегрироваться в общество. Для этого его воспитывают. Воспитание сопряжено с запретами. Запрещенное влечение вытесняется в бессознательное. Там влечение удерживается, но не внешним запретом, а внутренней цензурой. За внутреннюю цензуру отвечает сверхя. Сверхя – это всего лишь интроицированные авторитетные фигуры. Родители, воспитатели, политики, духовные наставники. То есть сверхя – это психическое отражение столпов общества. Не было бы активного взаимодействия с обществом, не было бы сверхя. Не было бы длительного вытеснения, не было бы неврозов, а также перверсий, замещений, сновидений, культуры. Значит ли это, что общество плохое? Нет. Это значит всего лишь, что невроз – одно из возможных последствий воспитания. Пока субъект не решит избавиться от невроза, неуместно говорить о необходимости аналитического вмешательства. Для многих людей неврозы стали источником вдохновения, двигателем карьерного роста, способом естественного поиска единомышленников. Что такое истерический невроз, подаривший экспериментальную базу теории конверсии и психосоматическому подходу? Это голодный бунт сомы, телесного, против психеи, душевного, пресыщенной запретами сверхя. Гиперсексуальные истерички заземляли бушующее либидо с помощью судорог, взаимной идентификации, перевозбуждения центров восприятия. Последнее приводило к торможению соответствующих нервных центров, отсюда истерическая слепота или нечувствительность к боли. Но вот постепенно ослабла хватка общественной репрессивной морали. Эмансипация женщин, несколько сексуальных революций, свобода слова, доступность информации на сексуальную тематику, по крайней мере, в цивилизованных странах. И вот результат. Чистая конверсионная истерия почти ушла в прошлое, и если и сохранилась, то как компонент посттравматического стрессового расстройства у жертв сексуального насилия. Но! Парадокс. Истероидная структура характера у женщин встречается очень часто. То ли сказывается тот факт, что сама стихия эмансипации была порождена настоящими истеричками, и мы теперь слышим эхо далекой фаллической канонады, то ли прекрасный пол хочет спасти свою идентичность от надвигающегося гендерного обезличивания, поэтому и использует истероидное подчеркивание своей женственности. Казалось бы, при чем тут психосоматика? При том, что истероидная структура характера напрямую связана с ощущением своего тела. Истероиды не просто купаются в чужом внимании, они ощущают общественный интерес каждой клеточкой сомы. То же касается астеноидов, глава 11, превративших свое тело в универсальный коммуникатор, где сигнал модулируется с помощью хронических заболеваний. Разумеется, не настоящих болезней, а ипохондрии или продуцируемых психосоматозов. Об эпилептоидах, у которых выбросы агрессии переплетаются с гипертонией, можно уже и не упоминать. Хотя нет, упоминать можно и нужно. Мы посвятили отдельную главу тому, как психосоматический подход позволяет глубже проникнуть в структуру психопатий. 1.3. Семья – ячейка невроза. Коль скоро общество перестало давить на нас своей антисексуальной моралью, то почему невротиков не становится меньше? Потому что невротиков не рожают, невротиков воспитывают.